Глава 4. Вошел Гевин Уокер. Он достал тетрадь с записью текущих дел и принялся ее изучать. Потом презрительно фыркнул.
«Опять некому работать!» — с горечью пожаловался он мне. «Чарли позвонил, что болен. Не иначе, как опохмеляется после пьянки. Эл занят тем мельбурнским делом в окружном суде. Берт все никак не разделается с серией статей о расширении сети бесплатных шоссейных дорог. Пора показать ему, где раки зимуют. Сколько можно тянуть?»
Он снял пиджак, повесил его на спинку стола и бросил шляпу в плетеный проволочный ящик для бумаг. Гевин стоял возле своего стола в ослепительном сиянии ламп, с воинственным видом закатывая рукава.
«Ей-богу!» — проговорил он. «Если в один прекрасный день загорится универмаг Франклин, битком набитый покупателями, которые в мгновение ока превратятся в обезумевшее от ужаса дикое ревущее человеческое стадо, то тебе некого будет туда послать».
Гевин по-совиному мигнул.
«Паркер», — сказал он, — «ты угадал мою мысль».
В особо напряженные моменты он неизменно выступал с этим пророчеством. Мы уже выучили его наизусть. Франклин был самым большим в городе универсальным магазином и самым крупным рекламодателем нашей газеты. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Уже светало. Город казался замороженным, мрачным и каким-то безжизненным, словно некая зловещая волшебная страна в преддверии зимы. По улице медленно проплыло несколько автомашин. Брели редкие пешеходы. Кое-где в окнах домов в центральной части города светились огни.
«Паркер!»
— позвал Гевин. Я быстро повернулся к нему.
«Послушай», — отрезал я, — «я знаю, что у тебя никого нет, но мне необходимо поработать. Я должен подготовить массу статей. Для этого я так рано и пришел». «Я вижу, как ты усиленно над ними работаешь», — ядовито заметил он. «Иди к черту!» — огрызнулся я. «Должен же я проснуться!»
Я вернулся к столу и попытался заставить себя работать. Появились Ли Хоукинс, редактор фотоотдела. У него буквально дым валил из ноздрей. Лаборатория испортила цветную фотографию для первой страницы. Изрыгая угрозы, он помчался вниз наводить порядок. Постепенно подошли остальные сотрудники, помещение потеплело и ожило. Загорланили лид-правщики, требуя, чтобы Лайтнинг принес из закусочной напротив их утренний кофе. Недовольно ворча, Лайтнинг потащился через дорогу. Я принялся за работу. Теперь она пошла легко. Одно за другим покатились слова, а в голове возникло множество идей. Создалась соответствующая атмосфера, обстановка располагала к творчеству. Уже поднялись те самые галдеж и суматоха, без которых не могут существовать ни одна редакция газеты. Когда я, закончив одну статью, уже взялся за следующую, кто-то остановился около моего стола. Подняв глаза, я увидел Дау Крейнера, репортера из отдела экономики. Дау мне нравился. Он не такое дерьмо, как Дженсен. Он пишет честно, без прикрас. Ни перед кем не угодничает, не занимается очковтирательством. Вид у него был хмурый, и я ему об этом сказал.
«Заботы одолели, Паркер!»
Он протянул мне пачку сигарет. Он знает, что я не курю, но тем не менее всякий раз предлагает мне сигарету. Я отмахнулся от них. Тогда он закурил сам.
«Можешь мне оказать небольшую услугу?»
Я ответил утвердительно.
«Вчера вечером мне домой позвонил один человек. Сегодня, в первой половине дня, он придет сюда. Говорит, что не может найти дом».
«А какой дом он ищет?»
«Жилой. Хоть какой-нибудь. Лишь бы в нем можно было жить. Говорит, что месяца 3-4 назад он продал свой собственный, а теперь не может купить другой».
«Что ж, очень прискорбно», — безразлично сказал я. «А мы-то тут при чем?»
«Он говорит, что не он один оказался в таком положении и утверждает, что таких, как он, очень много, что во всем городе не найдешь ни одного свободного дома или квартиры».
«Дау, этот тип рехнулся».
«А может и нет», — возразил Дау. «Ты просмотрел раздел объявлений?»
Я отрицательно покачал головой. «Мне они ни к чему», — сказал я.
«А я их просмотрел сегодня утром. Бесконечные столбцы объявлений. Люди ищут жилье. Любое жилье. Во многих объявлениях сквозит отчаяние».
«Но сегодняшняя статья Дженсена...»
«Ты имеешь в виду этот бум в жилищном строительстве?»
«Вот именно», — ответил я.
«Все это как-то не вяжется, Дау. Статья и то, что тебе сказал этот человек...» «Может, и не вяжется. Даже наверняка. Послушай-ка, мне нужно ехать на аэродром, чтобы встретить одну важную персону, которая собирается к нам сегодня пожаловать. Это единственная возможность получить интервью для первого выпуска. Если в мое отсутствие зайдет тот парень, что звонил мне по поводу дома, ты с ним побеседуешь?»
«Что за вопрос?» — сказал я.
«Спасибо»,
— бросил Дау и вернулся к своему столу. Лайтнинг принес заказанный кофе в помятом, заржавленном проволочном ящике для бумаг, который, когда им не пользовались, он держал под столом фотоотдела. В ту же секунду поднялся невообразимый гвалт. Он принес чашку кофе со сливками. Никто не хотел пить кофе со сливками. Он принес 3 чашки кофе с сахаром, а сладкий кофе согласились пить только 2. Вдобавок он обсчитал на пирожках. Я повернулся к машинке и снова принялся за работу. Жизнь редакции входила в свой нормальный ритм. Стоит отгреметь ежедневной кофейной баталией между Лайтнингом и ребятами из отдела литературной правки, как уже точно знаешь, что все вошло в привычную колею, и информационный отдел, наконец, набрал 3-ю скорость. Работал я недолго. Мне на плечи легла чья-то рука. Я поднял глаза. Передо мной стоял Гэвин.
«Парк, старина!» — проворковал он.
«Нет», — твердо сказал я.
«Из всей редакции только ты один сумеешь с этим справиться», — взмолился он. «Дело касается Франклина».
«Только не говори мне, что там пожары, 1 000 000 покупателей».
«Нет, я о другом», — сказал он. «Только что звонил Брюс Монтгомери. Он в 9 созывает пресс-конференцию».
Брюс Монтгомери был президентом правления Франклина.
«Этим занимается Дау. Дау уехал на аэродром».
Я сдался. У меня не было другого выхода. Гевин готов был расплакаться, а я органически не перевариваю плачущих редакторов.
«Так и быть, поеду», — сказал я.
«Что там стряслось?»
«Не знаю», — ответил Гевин. «Я спросил Брюса, но он уклонился от объяснений. Должно быть что-то важное. Последний раз они созывали пресс-конференцию 15 лет назад, чтобы объявить о вступлении Брюса Монтгомери на пост президента. Тогда впервые руководство универмагом было доверено человеку со стороны. До этого все руководящие должности занимали только члены семьи».
«Договорились», — сказал я, — «беру это на себя». Он повернулся и рысью поскакал к столу отдела городских новостей. Я крикнул рассыльного, и когда он наконец соизволил явиться, послал его в библиотеку за подборкой газетных вырезок со сведениями о Франклине за последние 5-6 лет. Я вынул вырезки из конвертов и пробежал их глазами. Они мало что прибавили к тому, что я знал раньше. Ни одного существенного факта. Тут были отчеты о показах моделей у Франклина, о художественных выставках у Франклина, заметки, в которых сообщалось, что служащие Франклина принимают активное участие в многочисленных общественных мероприятиях. Франклин был очень стар и оброс множеством традиций. Как раз год назад он отпраздновал свой 100-летний юбилей. Со дня основания города он был своего рода семейным клубом, со своим уставом, соблюдавшимся с той особой бережностью, которая возможна лишь в условиях семейного клуба. Поколение за поколением горожан вырастали под сенью Франклина, делая там покупки чуть ли не с колыбели до могилы, а честность торговли и качество его товаров вошли в поговорку. Мимо моего стола шла Джой Кейн. «Привет, дорогая», — сказал я. «Чем ты сегодня занимаешься?»
«Скунсами», — ответила она.
«Тебе больше к лицу норка». Она остановилась рядом со мной. Я ощутил слабый аромат ее духов и, более того, близость ее красоты. Она протянула руку и быстрым, чисто импульсивным движением взъерошила мне волосы, но тут же вновь стала воплощенным приличием.
«Это ручные скунсы», — сказала она. «Комнатные скунсы. Последний крик моды. Они без запаха, естественно».
«Ну еще бы», — отозвался я, а про себя подумал. «От такой красоты можно сойти с ума».
Я ужасно разозлилась на Гевина, когда он меня туда послал.
«Куда послал? В лес?»
«Нет, на ферму, где разводят скунсов».
«Их что, прямо так разводят, как свиней и кур?»
«Конечно. Говорю тебе, что это ручные скунсы. Человек, который их разводит, уверяет, что из них получается самые, что ни на есть, распрекрасные комнатные животные. Чистенькие, ласковые и страшно забавные. Его завалили заказами. Ему пишут из Нью-Йорка, Чикаго, со всех концов страны».
«У тебя, наверное, есть фотографии?»
«Со мной ездил Бен. Он нащелкал кучу снимков».
«А где этот дядя достает своих скунсов?»
«Я же тебе сказала, он их выращивает».
«Я имею в виду, откуда он берет производителей».
«Покупает у охотников, которые ставят на них капканы. У деревенских мальчишек. За диких он дает хорошие деньги. Он ведь расширяет бизнес. А дикие ему нужны на развод. Скупает их в любом количестве, только подавай».
«Кстати, о деньгах», — сказал я. «Сегодня зарплата. Ты поможешь мне ее промотать?»
«Разумеется. Ты разве забыл, что уже пригласил меня?»
«На Пайнкрест Драйв открылся новый кабак».
«Это звучит заманчиво».
«Значит, в 7?
«Не минуты позже. К тому времени я уже успею как следует проголодаться».
Она повернулась к своему столу, а я к вырезкам. Еще раз убедился, что в них нет ничего существенного. Собрав вырезки, я положил их обратно в конверты. Я откинулся на спинку стула и принялся размышлять о скунсах, о Джой и о том, какими только глупостями не занимаются некоторые представители человечества.